начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». За пультом студии звукорежиссер Валерия Измайлова, у микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21.10 начнется программа «Тот единственный сад». Сегодня мы поговорим о перголах. Как всегда, радиослушателей ждет конкурс и призы. В 22.10 включение из Москвы, в 23.10 программа «Городской наблюдатель», в 23.25 откроют двери музыкальная гостиная, но в течение этого часа вас ждет музыкальное путешествие. Вместе с лауреатом международных конкурсов Ириной Розановой мы будем знакомиться с петербургскими органами. Во-первых, добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Сейчас звучит один из самых старых петербургских органов.
Исторических органов Петербурга, у которого сохранилось наибольшее количество исторических звучащих голосов фирмы «Валькер».
Что значит исторически звучащих голосов?
Это те трубы, которые были построены «Валькером». Просто история капельского органа, она очень интересная, так как изначально по проекту Бенуа планировалось, что будет в капелле установлен инструмент, но денег на этого не было, и поэтому в 1927 году из реформатской голландской церкви, что находилась на Невском проспекте 20, в здание академической капеллы был перенесен исторический орган фирмы «Валькер». Этот инструмент, он действительно уникален, потому что это романтический инструмент, который сохранился до наших дней в Петербурге. Дважды была осуществлена реконструкция этого инструмента. Сначала это было сделано в 1967 году, спустя 40 лет, как перенесли этот инструмент в здание академической капеллы чешской фирмы «Ригерклосс». И позже, в 2007 году, это была еще раз произведена одна реставрация немецкой фирмой «Ойле», и орган был расширен до 57 регистров, и очень много регистров сохранилось исторического именно органа.
То есть те, которые не заменяли?
Те, которые не заменяли, да.
Ну, по звучанию, как может органист оценить, сказать, вот, чем различаются звучания органов? Вы же знаете все петербургские органы.
Да, я играла на всех петербургских органах. Но, во-первых, все органы различаются по стилистике. Они делятся на барочные инструменты, на романтические инструменты. Причем барочные инструменты, они, в свою очередь, еще делятся на разные стилистики разных стран. Да? Соответственно, немецкий барочный орган, он отличается от французского барочного органа. Каждый инструмент, он строится под конкретное какое-то здание, и он уникален. Мы очень счастливые в Петербурге слушатели и органисты, потому что мы имеем огромную палитру органов, звучащих разных стилей. Допустим, в капелле у нас стоит немецкий романтический орган, в Таврическом дворце у нас стоит по стилистике французский барочный инструмент, в церкви Святой Марии у нас стоит немецкий барочный орган. Вот недавно был установлен в соборе Святого Петра и Павла орган, он необарочный. И для чего нужно такая разнообразие органов? Для того, чтобы исполнять разный репертуар.
То допустим, есть нельзя на разных органах, допустим, исполнять одно и то же произведение?
Или оно будет очень странно звучать. Допустим, музыку Баха, одну и ту же музыку Баха, если мы играем на органе капеллы, это будет один Бах. Он будет романтический Бах. В звучании, в исполнении, в штрихах, в понимании вообще эстетики и инструмента и самой музыки Баха нужно играть абсолютно по-другому. Если же вы играете в церкви Святой Екатерины, тот же самый репертуар, это будет совершенно иное звучание, совершенно иные штрихи, и оно будет все-таки приближено к тому оригинальному звучанию, как, допустим, бы это звучало, когда исполнял Бах.
Ну вот первое наше музыкальное произведение – это Бах.
В обработке Шарля-Мари Видора. Шарль-Мари Видор – это был один из ведущих органистов французских конца 19-го, начала 20 века, и он отдал уважение Баху и сделал переработку его нескольких произведений. И он их адаптировал под звучание романтических органов. И то есть то, что он звучит сейчас в моем исполнении на органе академической капеллы, это, можно сказать, как бы хотел Видор услышать музыку Баха.
А вот сейчас у нас будет Бах французский инструмент, мы переносимся в Таврический дворец.
Да. Это совершенно иной инструмент. Он был установлен в 2009 году. Чем этот зал хорош? Купольный зал, в котором расположен орган фирмы Герхарда Гренцинга. Он имеет высоту 24 метра и купольный свод, что позволяет слушать орган в естественной акустике. Всегда идет же ассоциация, если орган – это церковь. Церковь – это гулкое, соборное звучание, да, эхо. Вот это время реверберации идеально для органа, чтобы было не меньше, ну, 2,5 хотя бы секунд. В Таврическом дворце это 3,5 секунды, и чем больше, тем это лучше. Очень хорошо то, что мы можем послушать этот инструмент, потому что он обладает набором специфических регистров, что позволяет нам услышать совершенно в новом качестве сочинение Иоганна Себастьяна Баха. И мы сегодня вот послушаем с вами хоральную прелюдию Иоганна Себастьяна Баха, которая называется «Укрась себя, душа моя» из 18 лейпцигских хоралов.
Вы слушаете радиоканал «Ветер в окно». Сегодня гостья нашей студии, лауреат международных конкурсов Ирина Розанова, органистка, и мы говорим с ней о петербургских органах. Вы сказали о том, что насколько разные все органы, да? Mm-hmm. Когда вы садитесь за новый для себя инструмент, с чего вы начинаете его освоение?
Но прежде всего ты, конечно, смотришь диспозицию органа. Это те регистры, которые звучат у этого инструмента, та палитра, которой ты можешь пользоваться. Если на фортепиано мы можем громче, тише сделать при помощи силы, да, то есть мы сильнее нажимаем на клавишу, слабее, у нас от этого меняется динамика. У органа динамика меняется за счет того, что добавляем мы какое-то количество регистров или же убавляем. И вот, естественно, первое знакомство – это с регистрами этого инструмента, с палитрой звучания, выбором из этой палитры тех красок, которые тебе необходимы, чтобы исполнить данное произведение. И музыканты даже, не то что даже слушатели, они не догадываются, что перед тем, как сыграть концерт, перед этим следует огромная кропотливая работа органиста. Нам нужна репетиция не для того, чтобы попробовать инструмент, ознакомиться. Это, конечно, необходимо. Нам она нужна прежде всего для того, чтобы выставить необходимую звучность и записать ее в нотах, чтобы ассистент или компьютер, который находится в данном органе, сейчас очень многие современные инструменты, они оснащены специальным компьютером, за который мы можем записать комбинации и потом, нажимая одну кнопку, включать то звучание, которое нам необходимо в данном произведении, в данный момент. И многие даже не догадываются о том, что вот всю эту партитуру, нотную звучащую ткань, нам нужно расписать. Мы не можем нажать на клавиши, если перед этим мы не включили регистр. Он просто не будет звучать. И очень часто люди задают вопрос о том, для чего нужен человек, который стоит сбоку. Вот он просто листает страницы? Нет, он не просто листает страницы. Многие органисты играют наизусть, им ноты совершенно не нужны. Ноты стоят для того, чтобы человек, который рядом стоит, ассистент, он включает те регистры, которые у него указаны. Допустим, у нас на предыдущей странице стоял оттенок пиано, и мы включали регистры очень тихие, а на следующем странице у нас стоит оттенок форте, и чтобы у нас зазвучало это форте, нам нужно включить дополнительный регистр. И вот этот ассистент, он там либо по номерам, либо по названиям ориентируется и включает нам эти регистры, и тогда мы уже следуем за ним. То есть во многом работа органиста, исполнение органиста тоже зависит от человека, который с ним стоит рядом, от ассистента. Это кооперация. Должна быть очень хорошая.
Бывало ли так, когда ассистент становился вот тоже известным органистом?
Ну, во-первых, в основном все ассистенты – это ученики. Сейчас у меня класс 32 ученика. У нас учатся только мальчики, это очень радует, потому что вообще органист — это профессия мужская, и всю жизнь в церкви допускался исключительно только мужчины-органисты. А вот как-то за 20 век и вот начало 21-го она стала абсолютно женской. И мне кажется, что это не совсем правильно, потому что хоть у нас сейчас и женщины выходят со всеми такими качествами лидерскими и стараются перенимать какие-то качества мужские, но все равно и женская игра, и мужская игра, она в какой-то степени отличается. И очень радостно, что теперь у нас вот в хоровом училище такой большой класс, и у меня много студентов более старших классов, со старших курсов, которые помогают мне на концертах, которые сами участвуют в концертах. Это огромная практика для них.
Мы сейчас обращаемся, у нас есть совершенно уникальный зал, это зал Мальтийской капеллы, как-то вот он, ну, флёр еще такой, да, вот этой всей романтической истории Павла. Когда он работал, там, конечно, было необычное ощущение на концерте.
Вообще следует сказать о том, что у нас все инструменты, которые находятся в городе, их можно разделить на несколько категорий. Те инструменты, которые находятся в концертных залах, те инструменты, которые находятся в церквях, инструменты, которые находятся в учебных заведениях. И еще есть одна категория инструментов, которая, к сожалению, сейчас не звучит. Вот один из этих инструментов — это как раз орган Мальтийской капеллы. С 2006 года после реставрации в Мальтийской капелле были возобновлены концерты. Там стоит 15-регистровый орган двухмануальный немецкой фирмы «Валькер». И как раз в 2006 году по инициативной группе органистов Петербурга была сделана его реставрация, и он был перенесен из театра Малегота в как раз Мальтийскую капеллу.
А что за театр Малегота?
Это Михайловский ныне театр.
То есть там он стоял?
Он сначала стоял в Мальтийской капелле, потом его перенесли в Малегот. Там на этом органе было написано пасакалия для Екатерины Измайловой оперы Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И вот как раз в 2006 году он был перенесен обратно в Мальтийскую капеллу, где был отреставрирован, и там проводились концерты. Но вот уже на протяжении более, наверное, 5 лет этот инструмент, к сожалению, не звучит, так как Мальтийская капелла находится в ведомстве Министерства обороны, и они сейчас находятся в таком подвешенном состоянии, кому передать это здание, так как Суворовское училище выехало в другое здание. Вот пока мы лишены удовольствия слушать этот инструмент.
Ну, наверное, еще сможем.
Да, я тоже надеюсь.
Но сейчас мы отправляемся в один из новых концертных залов, потому что церковь Святой Екатерины, следующую запись мы прослушаем оттуда, она же долгое время на Большом проспекте, как я понимаю.
Да, на Большом
она
проспекте.
Она долгое время была закрытым музыкальным залом, там фирма «Мелодия» писала концерты.
Да, в советское время это была студия грамзаписи «Мелодии», но в 90-е годы туда вернулась немецкая лютеранская община. И вот более 20 лет в этой церкви главным органистом является Григорий Владимирович Варшавский, который очень ратует за то, чтобы восстанавливать культуру Петербурга и органы Петербурга. И благодаря его стараниям в 1996 году фирмой «Зауэр» был установлен орган двухмануальный, который они каждый год стараются достраивать и держать на достойном уровне. И Григорий Владимирович еще замечателен тем, что он старается как-то обновлять инструментальную базу церкви. Он постоянно докупает различные небольшие инструменты. Это позитивы, портативы. И удивительно еще эта церковь тем, что в отличие от концертных залов, они могут себе позволить любые программы. Одной из инициатив их было исполнение всех сочинений Иоганна Себастьяна Баха. И совместно вот еще с одним органистом Андреем Коломийцевым, они вот уже на протяжении, наверное, лет 3 или 4 исполняют эти сочинения. Они
есть, наверное, постоянный слушатель.
Да, конечно.
И
2 раза в месяц можно это все послушать. Или они могут себе позволить, допустим, исполнять монографические концерты, там, сочинения всего Брамса или сочинения всего Райнкина. И это, конечно, очень здорово и обогащает, потому что сейчас, если посмотреть на афиши петербургских органистов, да и европейских органистов, в принципе, репертуар есть стандартный, концертный, который слушатели все хотят постоянно слышать. Это, как всегда, токкаты и фугары минор Баха, там, допустим, готическая сюита Бельмана или там токкаты Видора из Пятой симфонии. И это повторяется из концерта в концерт. Кто-то играет лучше, кто-то играет хуже, но репертуар не меняется. А вот то, что у нас есть такие идейные люди, это замечательно.
У нас сейчас прозвучит орган и будет голос. Это, кстати, всегда удивительное сочетание орган и труба, либо орган и голос. Это просто божественные вещи.
Вообще любое сочетание, наверное, и струнные с органом, они замечательно слушаются, и духовые инструменты. Но следующая запись действительно уникальна. Уникальна тем, что будет исполнять вокальную партию контртенор Олег Безинских. Это уникальный мужской голос и совершенно потрясающий певец. У меня большое счастье то, что неоднократно мне приходилось с ним сотрудничать. Это очень высокий мужской голос, это большая редкость. У нас фактически Олег — это один из немногих, там, ну, может быть, еще пара человек в стране, кто поет таким редким голосом. И, по счастью, вы можете это услышать 25 марта в соборе святых Петра и Павла, Таневский 22-24, в 19 часов состоится наш с ним концерт, где мы будем исполнять сочинения Генделя, Пёрсела, Дауленда и многих других композиторов. Он называется она «От барокко». А вот в данный момент мы с вами можем послушать совершенно потрясающий образец песни Генри Пёрсел «Music for a while».
Сейчас прозвучала удивительная композиция, когда орган и голос. У нас в гостях органист органист. Вот, наверное, все-таки лучше органист, чем органистка, правда?
Наверное, правильно, да, органист. Да.
У нас в гостях органист Ирина Розанова. Концерт с Олегом Безинских будет 25 марта в церкви Петра и Павла. Вот еще один возвращенный собор и один полученный Петербургом концертный зал.
Да, и что еще следует отметить, 2 года назад в этом соборе помимо маленького органа еще появился большой орган фирмы Вилли Петерс, который приехал к нам из Стокгольма, и он зазвучал. И Петербург обрел еще один звучащий голос органа, потому что чем славилась эта церковь в XIX веке? Тем, что там стоял уникальный орган, опять же, фирмы Валькер. Чем он был уникален? То, что у него была двойная педаль. Следует отметить, что на органе, кроме того, что мы играем руками, и у нас очень много клавиатур, с которыми мы можем переходить с одной на другую и играть одновременно сразу на двух, а иногда даже и на трех клавиатурах, потому что одной рукой можно играть сразу на двух клавиатурах.
Это есть двухмануальный.
Да, это называется двухмануальный. От количества клавиатур так и именуется одномануальный, двухмануальный, трехмануальный орган. А там был еще орган с двойной педалью. У него была педаль, на которой регистры были громкие, и вторая педаль располагалась чуть выше под углом, которая была тихая. И органист, я не знаю, это какой нужно было обладать техникой, но это скорее действительно был экспериментальный опус у Валькера. Он мог тоже переходить ногами и играть то громко, то тихо, не прерываясь на переключение регистров. И чем еще этот собор удивителен? То, что в свое время там одним из первых педагогов в Петербурге был Генрих Штиль, который преподавал в Петербургской консерватории. И вот как раз у Генриха Штиля учился известный критик Ля-Рош и Чайковский. Существуют записи, где Чайковский создавался своему брату Модесту Чайковскому о том, что он очень сильно боялся играть в соборе. И на него он производил какое-то устрашающее впечатление, и он очень быстро закончил с органом, потому что он, для его психики было очень тяжело приходить вечерами, а в основном органисты занимаются либо ранним утром, либо поздним вечером, вечерами в собор, и там находиться под этими сводами, и на него очень сильно воздействовали звуки органа, поэтому он перестал заниматься.
Куда делся этот орган?
Этот инструмент в советские времена был, ну, фактически уничтожен. Существует версия о том, что часть труб была вывезена в Донецкую филармонию, и даже какие-то до сих пор там сохранились. Но вот, к сожалению, этот инструмент, так же, как многие инструменты в советские годы, был утерян.
Это очень жаль.
Да. Но зато теперь в соборе святых Петра и Павла находятся 2 духовых инструмента. Один находится наверху на хорах, а другой внизу перед алтарем, с левой стороны, если смотреть на алтарь.
И сейчас мы послушаем
траурную прелюдию Гиропарца. И мне хотелось бы вот эту прелюдию посвятить моему профессору, моему учителю Нине Ивановне Аксентьян, потому что вообще март достаточно для меня складывается так, что трагедия месяц, и 23 марта, 2 года назад, она ушла из жизни, чем, конечно, для всех органистов не только нашего города, но и всей страны это была большая утрата, потому что, ну, фактически все ученики, это ее ученики, все ее наследники, потомки, и поэтому это для нас большая утрата, что ее не стало.
Звучала у нас траурная прелюдия Гиропарца. Может быть, как раз самое время поговорить об утратах. Мы говорим, открываются лютеранские соборы, появляются в Петербурге новые концертные залы, но в ситуации со Смольным собором, у которого был удивительный орган, подаренный специально собору, когда собор перешел к церкви, город потерял концертный зал, и орган переселился в церковь Святой Екатерины на Невский.
Наш город, да, действительно потерял звучащий орган в Смольном соборе, но у нас есть еще более серьезные утраты и потери. К сожалению, у нас находится в плачевном состоянии орган в католической церкви на Ковенском переулке.
То есть это та действующая церковь, куда ходили в советское время слушать орган?
Да, да. К сожалению, этот инструмент у нас сейчас не звучит. Инструмент тоже исторический фирмы Зауэр, который в свое время стоял в историческом здании Санкт-Петербургской консерватории и впоследствии был перенесен в школу, в Царскосельский лицей в городе Пушкин. Он тоже уже очень много лет находится в нерабочем состоянии. Мальтийская капелла молчит. Здание английской церкви, которое раньше принадлежало тоже консерватории, там находился трехмануальный английский орган. Он сейчас тоже находится в упадке.
Это и на английской набережной?
На английской набережной. Говорят, что сейчас это здание передали в ведомство мюзик-холла. Ну вот будем надеяться, что руководство как-то не оставит этот инструмент и приведет его в порядок. Отдельно следует сказать об электронных инструментах.
То есть мы сейчас переходим от духовых к электронным?
Да, потому что ввиду сложной финансовой ситуации многие концертные залы не могут себе позволить установку духового инструмента и ставят электронные инструменты. Но в Смольном соборе была иная ситуация. Там просто не было возможности поставить духовой инструмент, так как этот собор относился к православным соборам. А как известно, что в православном соборе может звучать только хор. Но так как это была все-таки светская площадка и музейная площадка, и она не была еще тогда в ведомстве церкви, было принято решение все-таки купить электронный орган фирмы Йоханнес. Был очень хороший инструмент. И, конечно, все музыканты Петербурга очень жалеют, что Смольный собор передали православной церкви, потому что это было культурная площадка города, которым регулярно выступал совершенно замечательный хор, который сейчас называется концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Евгеньевича Беглецова.
А раньше был хор Смольного собора.
Раньше был хор Смольного собора, и очень жалко, что они сейчас находятся в скитаниях, у них нет собственного репетиционного помещения. Это очень горько.
А главное, мы потеряли вот эти удивительные органные вечера белой ночи, когда
да,
можно было
променад,
подняться на колокольню, да, променад. Это променад было фантастическое
концерты.
Ощущение.
Да, да, это действительно так.
Не всякий концертный зал позволяет ходить. То есть ты слушаешь, потом ты можешь подняться, вернуться.
Да, это была вот как раз идея Виталия Васильевича Гордиенко, чтобы люди могли не только насладиться музыкой, но выйти, подышать воздухом, подняться наверх, посмотреть на обзорной площадке город. Причем это же прекрасно, когда в июне месяце белые ночи, в период белых ночей можно подняться наверх и полюбоваться городом, спуститься вниз, опять послушать. И это было как-то, мне кажется, очень демократично, что ли. И исполняли совершенно разный репертуар. Звучал и орган соло, и орган с фортепиано, с различными инструментами, с голосом. Это было очень здорово. Но впоследствии этот концертный зал пытались как-то возобновить, продолжить эти все концерты в базилике Святой Екатерины на Невском проспекте 32. Там какое-то время действительно продолжались концерты, которые...
Ну, там очень маленький зал.
Но там очень маленький зал, и возможности очень ограничены, так как это действующая католическая церковь, и появились ограничения по репертуару. Можно было исполнять только музыку, как-то больше связанную с церковью. И определенный период года он связан с определенной тематикой, и как-то уже почувствовалось влияние на то, что вот вы должны исполнять подобную музыку. А потом, к сожалению, это было и вообще закрыты все эти концерты. Вообще следует сказать об электронных инструментах, потому что последнее время на петербургских афишах очень часто встречается, допустим, написано «исполняют на органе». Когда зрители приходят в концертный зал, они обнаруживают, что вместо духового органа там стоит электронный орган. И в этом я с ними полностью согласна, что, в принципе, на афишах нужно, видимо, уточнять. Может быть, хотя бы какую-то сноску делать, что будет исполняться на электронном органе. Потому что иногда бывает вот эта критика со стороны зрителей, она обидная для исполнителей, потому что исполнители не виноваты в том, что в данном концертном зале стоит электронный инструмент.
А как-то сильно различается?
Но все равно, что вы слушаете фортепиано настоящее и синтезатор, да, вот примерно такое. Но вот для меня лично ты часто идешь слушать исполнителя, и настолько его мастерство покрывает те недостатки, может быть, какие-то звуковые, да, инструмента, что ты забываешь о том, что ты слушаешь не настоящий орган, электронный орган.
Тогда, может быть, я попрошу нашу сегодняшнюю гостью Ирину Розанову, как исполнитель, рассказать о самых хороших, самых удачных электронных органах Петербурга.
Ну вот, как мы уже сказали, в Смольном соборе раньше стоял очень хороший электронный инструмент. Ныне он иногда все-таки звучит в базилике Святой Екатерины, но очень-очень редко. В Политехническом университете появился тоже 2 года назад электронный инструмент, на котором очень хорошие исполнители со всех стран мира приезжают и играют концерты. Ну, в принципе, в церквях каких-то тоже стоят электронные органы.
Ну, те, где вы играли. Вот,
в Зеленогорске стоит тоже электронный
хороший,
орган.
Хороший, кстати, в церкви.
Да,
там, да.
Да.
А программы там бывают современной музыки?
Абсолютно разные, да, да, я с вами соглашусь. Конечно, слушателям интереснее, наверное, все-таки слушать духовые инструменты, поэтому вы смело можете пойти в зал Академической капеллы, в Таврический дворец, в концертный зал Мариинского театра.
Большой зал филармонии.
Большой зал филармонии, да. Если же говорить про церкви, то это прежде всего собор святых Петра и Павла, церковь святой Екатерины на Васильевском острове, собор святой Марии. Этот круг концертных залов и церквей, в которых вы можете послушать настоящие инструменты, и мне кажется, если вы будете ходить в разные места, вы можете для себя открыть разные инструменты, разное звучание, разные краски их.
И наш разговор завершит французская краска.
Орган Таврического дворца, да, но на нем будет исполнена хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха «Кто Богу дни свои вверяет». Там будет звучать язычковый регистр в педали, и вот он как раз дает характерное французское звучание.
Слушаем. А я напоминаю, что гостьей нашей программы была лауреат международных конкурсов Ирина Розанова. Огромное спасибо за ваш рассказ.
Спасибо большое вам.
Ветер в окно.